Глава 5. Московская область, деревня Коростова. Первая опомнилась бабушка.
«Да о чем ты, Трофим?»
«Да как будто вы не понимаете», — осуждающий покачал головой дедок. «Вот же, милиционеров из самой Москвы на москвиче привезли? Привезли?»
«Каких милиционеров?» — не могла понять, о чем он говорит бабушка. «А я как-то сразу понял. А ведь думал уже, что форма Галии и Дианы на милицейскую похожа. И вспомнил, что были терки с соседями из-за дома, еще, правда, не расспросил бабулю, чем все там кончилось. Ох уж эти деревенские, жизнь тут воспринимают порой причудливо. Бабуля, они решили, что Галия и Диана из милиции», — подсказал все еще до нельзя удивленной бабушке.
«Конечно, из милиции», — скинулся дедок. «Вот и форма милицейская».
«Это не милицейская форма. Это форма студенток Московского горного института», — с улыбкой сказал я Трофиму. Галия при этих моих словах встала и подошла поближе, чтобы сосед смог рассмотреть форму повнимательнее. Дед Трофим сначала смотрел на меня удивленно, а потом подошел и начал с интересом разглядывать нашивки на кителе.
«Ты глянь, и правда не милицейские погоны», — сказал удивленно дед. «Молоточки какие-то».
Он еще походил вокруг Дианы с Галией, а потом расхохотался.
«Вот бабы дуры! Михайловы-то эти переполох на всю деревню устроили. Уже второй час носятся по соседям, голосят, что их новые жители посадить хотят ни за что. Просто, мол, к участку присматривались по соседству, а на них сразу милицию позвали. Да и не простую, а столичную».
Дед смеялся так, что аж слезы на глазах выступили. «Да как бы сюда столичная милиция приехала? С чего?» — развел я руками.
«Так и я подумал», — подтвердил Трофим, — «что странно это как-то, не делается так. Чего б без нашего участкового кто-то еще приехал? Потому и пошел к вам разузнать».
«Они бы подошли, спросили», — сказала растерянно бабушка. «Мы бы объяснили все как есть».
«Да вы что! Они ж перепугались не на шутку!» — снова начал смеяться Трофим, а потом добавил уже спокойнее. «Вы им, смотрите, сами не говорите ничего. Пусть думают, что и правда милиция. Меньше хлопот вам с ними будет. А то они вредные. Гадости могут из-под тишка делать».
Никифоровна с бабулей кивнули, а дедом заговорчески подмигнул.
«У страха глаза велики. Придумайте себе сами пугалок, меньше времени на пакости останется», —
важно сказал Трофим. «А участковый не явится посмотреть, что тут за милиция залетная?»
«Гоша-то?»
— пренебрежительно спросил дедок.
«Он для этого хотя бы трезвый должен быть. А он же не просыхает. Побоится».
Похоже, Михайловых в деревне не особо жалуют. Видимо, не с нами первыми они сцепились. Удачно мы с девчонками форму подогнать заехали. Бабулям польза сплошная. И машинку наладили, и погостили, и соседей напугали. Пообщались с дедом еще немного, потом занялись делами. Девчонки помогали дом в порядок приводить, а я продолжил разбираться с дровами. Ночевать решил в Москве, чтобы завтра пробежаться по магазинам и купить все недостающее из вещей, не откладывая на понедельник. А то, мало ли, после парня успеем или дела какие появятся. Свои резиновые сапоги, вспомнив, я у бабули забрал. Еще одна польза от поездки. Хорошо, что бабушка с Никифоровной успели уже переехать и все вещи привезти. А то пришлось бы новые сапоги покупать. А так у меня к картошке все было готово по списку. Девушек осталось собрать, и можно быть спокойным. Галия и Диана воспользовались моим советом. Подгладили неглаженную, но выстиранную одежду старинным чугунным утюгом моей бабули, выстирали и взяли мокрым с собой то, что испачкалось. Форму сняли, не было больше необходимости, тем более, как сказала Галия, ее все время носить не надо, только на официальные мероприятия. «Бабуль, а как с Тузиком? Можно его уже к вам перевести?» — вспомнил я про своего Песеля.
«Да уже можно, наверное», — неуверенно ответила бабушка. «Только как ты его привезешь? Он же не ездил в поезде ни разу. Да и тебе времени нет особо в Святославль мотаться».
«Придумай что-нибудь», — махнул я рукой. «Главное, чтобы вы были не против».
«Мы как раз не против», — заверила меня Никифоровна.
С собакой веселее будет, да и спокойнее. Деревня все-таки, да и зима скоро. Я кивнул. Надо теперь решить, как и с кем мне пса в Подмосковье передислоцировать. Задачка. Ближе к вечеру мы с девчонками пошли на автобус, благо остановка была недалеко. Деревня от Москвы по прямой была совсем близко, но автобус ехал какими-то кружными путями, останавливаясь на каждом столбе. Так что до автовокзала весь путь по времени занял почти час. Учитывая, что половина пути шла по очень плохой дороге с кучей колдобин, путь получился весьма утомительным. «Но на машине так быстро было», — удивленно сказала Диана, устало выпрыгивая из автобуса на автовокзале и поправляя юбку. «А ты говорил, что, может, мы там сможем жить и на учебу мотаться?» — с сомнением сказала мне Галия. «Пока машины не куплю и на права не сдам, живем по общагам», — мрачно, но твердо ответил я. «Так ездить каждый день туда-обратно радости мало, если бы хоть электричка рядом была. Они ходят чаще, да и комфортнее в 100 раз по сравнению со стареньким автобусом. Эх-эх-эх, в 21 веке туда уже метро ходить будет. Там престижные коттеджные поселки стоять будут. По прямой это до МКАД 11 километров всего. Но сейчас это пока пригород, причем не самый удобный с точки зрения логистики. Пора взрослеть и садиться за руль», — мелькнула в голове ироничная мысль. «Вот именно, взрослеть. До 18 лет получить права не получится. Хотя, как вариант, Галия может на права сдать. Была бы машина главная». Проводил девушек до общежития, так как уже стемнело. Лучше постеречься. «Завтра зайду за вами. По магазинам пойдем. Приготовьте список», — сказал им, прощаясь.
«Понедельник же собирались», — удивилась Диана.
«Давайте завтра лучше все купим, чтобы не откладывать. К тому же с утра народа в магазинах поменьше будет».
«Согласна, идея хорошая», — кивнула Галия. «Во сколько встречаемся?»
«Давайте 10 часов, — предложил я. Девушки синхронно кивнули, договорившись о планах на завтра, разошлись по домам. Когда Инна в пятницу приехала на выходные к матери в Святославль, Славка уже сидел у них дома. Как-то сам собой сложился такой распорядок. Каждый вечер пятницы Славка приходил к Алероевым, дожидался Инну, чтобы узнать новости про Эмму, а утром в субботу ехал в Брянск, чтобы навестить ее в больнице.
«Вчера консилиум снова собирали», — рассказывала Инна, поужинав и взяв Аришку на руки. «Эмма уже вполне неплохо себя чувствует. Восстановление идет хорошими темпами. Доктор сказал, что, вероятно, ее скоро домой выпишут».
«Как домой? Когда?» — изумился Славка.
«Пока точно ничего не сказали, анализы еще делают. Но капельницы закончили, уколы тоже. Остались текущие реабилитационные процедуры, массаж, лечебная физкультура. Их можно и дома делать».
«Ой, как хорошо!» — всплеснула руками Аполлинария. «Девочка, наконец, домой вернется».
«А когда точно известно будет про выписку?» — не унимался Славка. «А как ее в Святославль повезут?»
«Я на следующей неделе узнаю и сразу сообщу», — попыталась успокоить его Инна. «Сначала нейрохирург должен заключение дать и разрешение на выписку. Если он согласится, то тогда уже можно будет об отправке ее домой хлопотать. На скорой привезут, конечно».
«Ладно, у Эммы завтра сам спрошу», — махнул рукой Славка.
«Она не знает ничего. Кто же ей скажет?» Инна покачала головой. «Не тревожь ее без нужды. Когда все точно узнаем, тогда расскажешь. А то она еще волноваться начнет, а ей этого вот совсем не надо».
Славка кивнул. «Ты, Слава, пойди лучше к Кларе Васильевне новости расскажи, обрадуй ее», — посоветовала Аполлинария. «Вот ей точно лучше заранее о приезде внучки знать. Может, комнату подготовить надо».
«Точно!» — Славка вскочил. «Может, помощь моя нужна будет. Побегу. Спасибо вам большое».
«Хороший парень», — вздохнула Инна, закрыв за убежавшим Славкой дверь. «Так старается. Повезло девочке с ним, хоть бы восстановилась полностью». И они с матерью синхронно вздохнули.
В воскресенье мы шопинг провели почти молниеносно. Резиновые сапоги все же не предмет дефицита в Москве 1971 года. Побродили потом по городу, благо погода была хорошая, покушали в пельменной и разбежались вечером по своим общагам. На следующее утро я сразу начал активничать. Собрал на перемене Семена, Ираклия, Леху и начал с ними перетирать. «Пацаны, надо нам как-то шевелиться начинать. В группе будут 3 важные для комфортной жизни студентов должности — комсорга, староста и профорга. Вы видите, что творится? Брагин самозахватом решил стать комсоргом. Подтянул кого-то сверху и теперь командует вовсю со своей вечно недовольной мордой. По-хорошему, надо перестать тормозить и определиться, кого мы сами хотим видеть на этих трех должностях. Самим прикинуть, с другими нормальными людьми посоветоваться, того же Брагина переизбрать, когда найдем достойного человека и убедимся, что такого же сюрприза с самозахватом не будет со старостой и профоргом. — А что, правильная идея, — оживился Семен. — А сам ты какой из этих должностей занять хочешь? — спросил с непроницаемым лицом Ираклий. И только Леха ничего не сказал, стоял, удивлялся услышанному. Не совсем еще пацан созрел, даже не понял, что именно я предлагаю, и как это сочетается с его обычной робостью перед взрослыми людьми. Видимо, был уверен, что нам профессура или товарищи из деканата всех назначат, как с Брагиным вышло. А от нас совсем ничего не зависит. Мне лично никаких должностей из этих трех не надо. У меня большие планы на учебу. Почти честно ответил я. В той части, что меня лично эти должности не интересуют, вообще не соврал. Приврал только, что у меня планы на учебу. Учеба пока что была легкой и простой. Большинство предметов, что стали полной новинкой для сокурсников, я на первом высшем в другой жизни прошел. С другими преподавателями в другом московском вузе, но тем не менее это не с нуля изучать. Не хотел я становиться комсоргом, профоргом или старостой, потому что это много разных обязанностей. К тому же Мишке или Славке во время своих лекций в Святославле я предлагал идти в комсорги, потому как им нужно управленческий опыт приобретать с нуля и хоть так нужные связи заводить. В моем случае опыт у меня было выше крыши, как и умение заводить нужные связи в самых разных ситуациях. К тому же я предвидел, что скоро в Москве, в соответствии с полученной от Галии информацией о его сборах, появится Сатчан. Да если он даже меня снова по линии общества знания привлечет, мне уже будет не до беготни со списками студентов и их мелкими проблемами. Это же Москва, тут совсем другой размах. Если даже в Святославле, выступив всего несколько раз, я заработал кучу заявок от организаций на мои персональные лекции, то в Москве, если людям понравлюсь, они могут лавиной на меня обрушиться, а почти каждая лекция — десятка, а иногда еще и подарки интересные. Всякой мелочью, как староста или комсорг, совсем не с руки будет заниматься. А зная Сатчана, ох, вряд ли только этим все дело и ограничится. Я, в частности, хотел от него поддержки, чтобы попасть в этот самый комсомольский прожектор, о котором он мне и рассказал. Стосковался я уже по своей прежней работе, а это хоть как-то похоже на нее будет. По крайней мере, совершенно точно до получения вышки ни о чем более серьезном мне мечтать нет оснований. Вот тут уже при моем ответе лицо Ираклия дало сбой. Вместо непроницаемой маски увидел на нем тень сомнения. Хорошо он меня читает, однако. Не случайно именно его фамилия при поступлении, как и моя, имела карандашную пометку. Кто-то серьезный, как мой Сатчан, его в МГУ протащил. А блатные бывают двух категорий — бестолковые, как тот же Брагин, который хорошую возможность получил и тут же зазнался, и очень даже толковые, которые при помощи блата просто раньше поднимаются по социальной лестнице, чем поднялись бы без него. Ираклий явно, как и я, относится ко второй категории. Что-то да умеет и понимает в этой жизни. Если не верите, то давайте прямо сейчас все эти должности хоть между вами троими распределим, если они вам интересны. А я потом буду за вас народ агитировать, — предложил я. Все честно, благородно. — Эй, я точно ни на что такое не претендую, — испуганно замахал руками Леха. — Не надо мне оно. А я бы в профорге пошел. Не стал следовать этому позорному примеру Семен, сразу проявив свои амбиции. Ну да, ему национальность не позволяет в стороне стоять. Большинство евреев, которых в той жизни знал, всегда с интересом рассматривали возможности хоть какое-то управленческое место занять. «А я в комсорге», — признался Ираклий, видимо, поверив мне. «Значит, нам тогда надо найти кого-то вменяемого и нормального, кто уже хоть немного пользуется авторитетом среди однокурсников, и договориться с ним, что мы его поддерживаем на роль староста, а он Семена и Ираклия поддержит со своими сторонниками на профорга и комсорга нашей группы», — сказал я. «Ну ты даешь», — восхитился Семен.
На ходу подметки рвешь. Прекрасная идея, вполне может сработать.
— Сейчас уже есть идея о таком человеке? — задумчиво спросил Ираклий.
Не стал рассыпаться в похвалах, мое предложение принял как рабочее и тут же стал его развивать. Да, я в нем не ошибся, далеко пойдет. Тут у нас есть одна девочка, Светлана Костенко. Вокруг нее всегда девчонки собираются, и парни тоже ее внимание ищут, сказал я. Судя по одежде из непростой семьи, и не только своей яркой внешностью знойной брюнетки народ привлекает.
«Да, я тоже заметил и согласен с характеристикой», — сказал Семен.
«И еще неплохой кандидат. Парень после армии невысокий, но очень в себе уверен. Евгений Булатов», — сказал я. «Из провинции, но чем-то он людей к себе привлекает. Надежный, спокойный, за словом в карман не лезет».
«Ну тогда разделяемся и пойдем пообщаемся с ними, словно невзначай с их окружением», — предложил Ираклий. «Прикинем, можно ли иметь с ними дело». А потом на обеде встретимся и решим, кого из них будем поддерживать.
Дельное предложение. Мы ему и последовали. Но планы внезапно изменились. После следующей пары меня неожиданно вызвали в деканат. Пришла женщина лет 30 в черной юбке и белой блузке с властными манерами.
«Павел Ивлев?» — громко спросила она, когда мы ломанули из аудитории.
Я, конечно, отпираться не стал, подошел к ней, и она молча меня повела за собой. Вопросов не задавал. Знаю я такой типаж мелких клерков. Шансы получить у них нормальный ответ, когда они своей властью упиваются, равны нулю. Так зачем ее радовать и воздух сотрясать вопросами? Вопрос прояснился, когда она подвела меня к кабинету замдекана экономического факультета по воспитательной работе доцента Евгения Сергеевича Зудинова. И вот тут я догадался, по какому поводу он меня вызвал. Либо ему наш разговор в пятницу с Брагиным передали, либо кто-то наши наполеоновские планы подслушал и слил уже сегодня. Отсюда и такое отношение у методистки, что за мной пришла властно-холодная, привела на расправу. Женщина завела меня в кабинет и немедленно удалилась. Замдекану было примерно 45 лет. Густые волосы начали лысеть, лицо холеное, старательно скрипит ручкой по бумаге на столе. Евгений Сергеевич поднял на меня глаза только минут через 5. Грамотно работает. Хотел меня помариновать перед тем, как начнет разговор. Обычный студент уже, наверное, в ужасе бы трясся в ожидании. А меня на такое было не взять. Сколько я в своей жизни провел времени во всяких властных приемных в ожидании того, как позовут на серьезный разговор, даже считать неохота. Может, наверное, на отпуск накопиться. Я довольно быстро понял, что нервничать в ожидании — последнее дело. Специально таскал с собой какой-нибудь художественный роман, что пора было перечитывать, и уделял ему время.